Прочитаю текст Писания в книге Малахия, 4 глава, 2 стих. «А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды». Мне очень понравился этот текст Священного Писания. «А для вас, благоговеющие». Мы слышали проповедь, брат Владимир говорил, что Христос пришел, для всех родился. Это правда. Но вот текст говорит «а для вас». Это уже другая категория людей. Как бы не для всех. Что-то будет еще особенное впереди для тех, кто благоговеет перед Господом. Ну, разные есть наши слова, христианские слова, верующие слова, которые, когда мы произносим, какой-то смысл мы вкладываем. И вот это слово «благоговеющие». Ну, вот лично мое впечатление такое, я знаю, сколько я рос в Казахстане, потом в России, как-то интересно было заглянуть в православную церковь, быть на служениях ихних. Я думаю, вам тоже это приходилось делать. И вот такое общее впечатление у меня, слово «благоговеющий» – это ассоциация со служением православной церкви. Этот священник очень медленно ходит тогда, помните, он никогда быстро не ходит. Если он вдруг быстро будет идти, мы скажем, что это какое-то неблаговение. Это обязательно длинные одежды до полу такие. Это очень медленные гимны, которые там поются, быстрых там никогда нету. Это служение, которое идет стоя. Сесть там только бабушки где-то поза углам, вот по стенкам, которые уже не в состоянии, буквально в смысле, чтобы стоять эту службу, они сидят там и так далее. То есть какую ассоциацию это в нашей голове производит, слово «благоговение», с чем мы сравниваем, какие эмоции в нас производит, кому мы хотим подражать. Когда я размышлял об этой теме, я вспомнил несколько случаев или как ситуаций Священного Писания о людях, благоговеющих пред Богом. Во-первых, можно быть очень нищим и ничего не иметь в жизни этой, абсолютно ничего. И даже питаться крохами, падающими со стола Господ. Это был Лазарь. И в то же время быть очень богатым, как Авраам. Я думаю, даже сегодняшние наши верующие, которые имеют богатство, они не могут сравниться с Авраамом, который в то время слыл очень богатым человеком. Они оба благоговеющие перед Господом, они оба там на лоне Авраама находятся, видят лицо Господа друг друга и радуются тому, что они попали туда. Можно занимать очень высокое положение, как, например, правители Египта, это был Иосиф, вы помните, очень высокое положение, и в том положении остаться благоговеющим перед Господом. И это слово, которое он однажды сказал перед теми братьями, когда пришли к нему: «Я боюсь Бога». Можно находиться в том положении, управлять очень большим миром и остаться благоговеющим перед Господом. А можно умереть просто в тюрьме, и даже похороны-то были неестественные. Человека хоронили без головы. Вы помните Иоанна Крестителя, который так умер, ему отсекли голову из-за дня рождения, которое было проведено Иродом, и там ради его дочери и так далее. И как-то даже похороны неестественные. Гроб был, и тело было без головы, написано, ученики взяли и похоронили его тело. И это все благоговеющие люди. Можно занимать очень великое положение. А можно быть очень таким вот растоптанным, можно сказать, в жизни, как внешне смотрится, и даже неестественно умереть. Для меня было таким новым, что ли, интересным. Можно даже имена разные иметь и быть благоговеющими. Вы знаете, можно носить имя идольское. Это был Даниил, имя Валтасар, одного из идолов в том царстве, где он жил. И он откликался на это имя. И когда ему говорили «Валтасар», он откликался, он даже не воспротивился, чтобы носить это имя. И он остался благоговеющим перед Богом. Можно носить имя, как Иисус Навин, Спаситель, Спасающий. И он выполнил свое предназначение. Вы помните это благословенное слово, которое он говорит, судя из его имени: «Вы как хотите, изберите, кому служить. А я, говорит, и мой дом, мы будем служить Господу». Разные ситуации. Можно быть очень молодым. Это к молодежи слово, к детям слово. Я говорю, примерно 17 лет упоминается Давид, когда он уже пришел сюда в войско. И он раньше уже научился быть благоговеющим перед Господом. И он Саулу говорит при этой встрече, когда на поле народ Божий, эти мужи воинственные, они боялись и убегали от этого Голиафа. А он говорит: «Саул, ты знаешь, когда я пас овец отца своего, приходил лев или медведь, и Господь давал мне победу, не я сам, не потому что я в джим ходил, а Господь давал мне победу. Он научился в своем обычном служении, будучи мальчишкой, уже благоговеть перед Богом и испытать настоящую силу присутствия Господа. Можно быть очень старым, как Иоанн, который получил от Бога эти откровения, и они были записаны в книге Откровения, и так мы можем знать, что он очень пожилой был. И написано так: «Я старец». Можно быть очень старым, как Ной. В 600 лет пошел дождь, из-за которого потопилась вся земля. Ему было 600 лет. И очень пожилой, и он благоговея приготовил спасение своему дому. А не зависит от возраста, молодой ли ты, или ты очень старый, можно быть благоговеющим пред Господом. Можно быть неженатым и благоговеющим перед Господом. Может быть, это особенно сестер как-то они переживают, что замуж не вышли. Но вот апостол Павел был неженат, и он говорит: я-то вообще имею такую привилегию, как другие апостолы, иметь сестру, жену, но я как бы не избрал эту привилегию. И тем не менее он благоговел перед Богом и наполнил благоговея перед Богом весь языческий мир словом спасения, словом об Иисусе Христе. А можно иметь даже женою дочку идольского жреца. Это опять же Иосиф, который имел дочь идольского жреца или апольского. И это не помешало ему быть в числе благоговеющих перед Богом и спасать весь мир, находясь орудием в руках Господа. То есть настолько много разных ситуаций, настолько много разных положений, местонахождения, а для вас благоговеющие пред именем моим. Мы увидели, что столько много положений, и можно оставаться в числе благоговеющих. Естественно, возникает вопрос: ну а что же такое благоговение само? И я нашел так объяснение. Это религиозный трепет, который возникает в предстоянии перед святыней. Другими словами, в нем выражены преклонение перед Всевышним, чувство религиозной преданности, доверие к Богу, любовь к Богу, самоотдача Господу, почитание Его, благодарность, зависимость от Бога, надежда на Господа и прочие вот эти слова, которые выражают вот это состояние общее нашего благоговения. Знаете, мне хотелось бы сказать, что благоговеющие люди, они приносят благословение другим людям. Они не только сами в душе благоговеют, их Господь использует для того, чтобы принести благословение многим-многим людям. Я опять упоминаю этого Ноя, который в восьми душах приготовил спасение всему миру. И так написано: он, благоговея, приготовил ковчег для спасения дома своего. Люди благоговеющие, родители, отцы благоговеющие, они приготовляют спасение для своего дома. Есть шанс, что их дом спасется, если они благоговеющие. Когда я думаю об этой истории, она для меня волнующая, она для меня потрясающая. Представьте себе, строить ковчег, сыновья согласились. Ну вот настает последний момент, когда Господь говорит: войди ты, сыновья, в ковчег. 600 лет, пожилой человек. И вдруг надо перед всеми пойти в этот ковчег и этим самым сказать: вы знаете, вот осталось короткое время, когда пойдет дождь. Но это откровение было Ною, не сыновьям. И это было трепет такой. Я представляю себе и думаю, вот если бы я был сыном и пошел и подумал: ну отец старенький уже, ну ладно, мы ему помогли построить эту лодку. Ну мало ли что старенькому человеку в голову взбредет. Так могут рассуждения идти. А вдруг вот мы сейчас пойдем, и никакого дождя не будет. Что нужно тогда будет сделать? С позором вернуться. Вы представляете, какой сильный момент веры. И нужно им было поверить не Богу, нет-нет, отцу своему. Отцу своему нужно было поверить. Настолько ему нужно было авторитетным быть для своих детей, авторитетным, что этот пожилой человек в преклонных летах, скажем так, он говорит: дети, это будет. И вдруг они увидели в нем настолько благоговение перед Богом, настолько его хождение перед Богом, что они сами себе сказали в сердце: если отец сказал, это будет. И тут вопросов нету. Я так думаю, это сильно надо быть благоговеющим перед Богом, чтобы наши дети из нашей жизни, они сказали: Бог в его жизни играет огромную роль. Мы увидели в его жизни, что Бог живой. И если отец сказал, так оно и будет. Собираемся, идем. Дождь будет. Мне нравится, как об Аврааме сказано. Это человек, который благоговел перед Богом и сына своего не пожалел. Мне очень нравится, как это слово Писание говорит вот этот текст. За то, что ты не пожалел сына твоего. За то, вот за это дело, что ты не пожалел сына твоего, единственного твоего, благословятся в семени твоем все народы земли. Благоговеющие люди перед Господом, послушные, любящие Его, смиренные, они приносят благословение всей земле, братья и сестры. Вы сегодня ехали на собрание и думали, ну я на собрании побуду. Я тоже так думал, ну потом домой вернемся. И так и Авраам ходил пред Господом. У него были просто свои дела, свои отношения с Господом. Но Господь смотрит по-другому. Он говорит, эти люди, которые передо мной благоговеют, они всю землю благословляют. Я так думаю, что это будет в вечности, наверное. Когда мы увидим вот эту всю красоту спасения нашего, и вот от Авраама мы увидим ниточки этого благословения на весь мир и на нас с вами. Потому что написано «весь мир». Вы представляете, какая радость нас захлестнет? Надо же, Авраам послушался, и вот эта ниточка благословения пришла в семью трибушных, и я получил спасение, в семью вас, и вы получили благословение от того, что он сказал Богу однажды, да, Господи, это трудно, это непонятно, но потому что я чту тебя, потому что я люблю тебя, потому что я слушаюсь тебя, я сделаю так, как ты сказал, сына в жертву принести, и я готов, единственного, и я готов, и благословение на всех людей. Братья и сестры, это потрясающе. Мне очень нравится слово, которое Мария произнесла, когда ангел говорил ей, что ты родишь сына, и она сказала, да будет мне по слову твоему. И в этой речи, благоговея перед Господом, находясь в смирении перед Господом, Господь говорит, от тебя произойдет тот, кто будет спасителем всего мира. Девушки, вы можете быть благословением для всего мира. Господь может пользоваться вами. Пусть юность не томит ни девушек, ни юношей от того, что ну вроде, а что мы тут особенного? Ого-го, как Господь может всех использовать. И ему нужны эти благоговейные, смиренные сердца, люди, через которых он может обогащать весь мир. И даже спасение приготовить через простого человека, который благоговел перед Господом. Как насчет меня? Я благоговеющий или нет? Я это сравниваю. Вот здесь у меня есть сертификат такой. Видите, да? Уже многие получали в школах. Мы, кто позже приехали в Америку, уже не получили, потому что мы плохо английский учили, сами знаете. И в этом сертификате есть указания обычно о чертах характера, об успеваемости. И мы, когда получаем его, думаем сами, мы такие или нет, как нам его дают. И мы готовы написать там о своем состоянии. Но вы знаете, это не очень главное. Это важно, чтобы мы сами подумали о своем состоянии. Почему я сказал о Марии? Смотрите, как она сама о себе говорит, что презрел он, куда? На смирение рабы. Она сама знает свою оценку. Она смиренная. И в этом сертификате она сама вписывает, я смиренная. Я спрашиваю, этого достаточно или нет? Важно, кто подпишет сертификат и выдаст ей и скажет, Мария, ты смиренная. Игорь, ты благодатный. Или Вася, Маша, кто угодно, поставьте свое имя. Важно, там нам это имя подпишут или нет? Я спрашиваю, а Марии было подписано там, что она смиренная? Ей был выдан сертификат? Да. Это удивительно для меня. А как это не ошибиться? Вы понимаете, в чем суть вопроса? Я-то могу себе дать это имя. А как же это так, чтобы не ошибиться? Чтобы там тоже признали, что это правда, что я такой? Из два таких больших города, как бы я говорю, очень знаменитых по всему лицу земли. Я говорю, это Содом и Гоморра. И это имя сейчас нисходит с уст людей. Есть Иерусалим. Они абсолютно противоположны. Содом отличается своей греховностью. Иерусалим – божественное имя. Там евреи живут. Там еще будут дела многие происходить. И я говорю, если бы сегодня Содом еще продолжал жить, вот этот грешный город, и вдруг у вас появилась бы возможность выбора, вам бы дали путевку отдохнуть месяц в Содоме или месяц в Иерусалиме? Кто выбрал бы, чтобы месяц провести в Содоме? Никого нет. И правильно сделали бы. Лот, когда там был, и ангелы пришли, он сказал, здесь ночь нельзя переночевать. Вы помните, нет? Зайдите, говорит, в мой дом, здесь на улице ночь одну нельзя переночевать. Это ужасный город. Пожалуйста, зайдите в мой дом. Я спрашиваю, а кто хотел бы месяц в Иерусалиме провести? Если вам даже оплатили бы дорогу. Ну, даже побольше рук, да. Знаете, я последний раз прочитывал книгу Откровения и прочитал такое высказывание. Послушайте его внимательно. 11 глава, 8 стих. «И трупы их оставят на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят». В каком городе распят наш Господь? Какое на небе ему имя? Содом. Я не толкую сегодня это, я просто беру то, что лежит на поверхности. Для меня это очень интересно, как можно ошибиться. Просто это наталкивает на мысли. И тогда я говорю, может быть, и здесь можно ошибиться. Тысячи людей ошибились, приписывая себе, что они благоговеющие перед Господом. Это те особенно, которые были во времена Иисуса Христа. Они сами себе выдали сертификат, но они распяли Господа. По своим меркам, по своим понятиям, они были благоговеющие. Но там на небе у них было другое имя. И вы помните эти имена. Я не хочу их сегодня называть. Поэтому очень важно не ошибиться в нашем заключении. А относимся ли мы к числу благоговеющих? Молодой ли ты или старый? Как твоя жизнь идет? Женатый или незамужний? В каком положении находишься ты? Высоком или низком? Богатом или бедном? Могу ли я себе сказать, а я благоговеющий перед Господом? Почему так важно? Потому что для них солнце правды взойдет. Что-то еще впереди ожидает вот этих людей, благоговеющих. И как страшно туда не попасть, на эту встречу, оказавшись не в числе этих людей. Вы знаете, благоговеющие ждут этого восхода солнца. Потрясающее откровение книга, этот текст описывает, какое оно будет. Там город приготовленный, там жених, там болезни не будет, там плача не будет. Насколько можно, чтобы нам своим умом это проникнуть, Священное Писание описало все желания, которые есть у людей, чтобы жить счастливо, жить хорошо, жить прекрасно. И это все описано о том городе, который ожидает благоговеющих. И там Господь наш Иисус Христос, это солнце правды, который будет иметь личную встречу с благоговеющими. Я хочу, чтобы это нас вдохновило. Для меня лично это является мотивацией быть в числе благоговеющих. Почему? Я хочу там быть. Я жажду этой встречи. Вы знаете, когда я читал книгу Откровения, и я заметил это удивительное слово. Там вдруг было произнесено это слово «совершилось». Вы помните, мы его произносим на вечерю. И когда мы говорим о спасении, мы говорим, было сказано уже это слово «совершилось». Но вы знаете, оказывается, еще не все совершилось. Я смею вас заверить, еще не все совершилось. Еще раз будет произнесено на небе это слово «совершилось», когда благоговеющие поднимутся и встретятся с солнцем правды. Так в книге Откровения написано. И мы ждем этого слова. И мы ждем, когда эта занавеска дальше откроется, больше того, что мы уже имеем. Мне очень нравится, как Писание говорит, что ветхозаветные пророки, они не дождались. Они размышляли об этом, они думали, что же там Господь приготовил, что это за спасение. И в послании к Коринфянам особенно написано, не видел того глаз, не слышал того уха, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Это о пророках написано, об этих. Они не представляли себе, это не о вечности, об Иисусе Христе, о рожденном младенце, которого мы сегодня слышали. И вдруг для нас эта занавеска открыта, а для них еще не было. Но теперь мы ждем следующего, дальше, чтобы раскрылось это. Господи, что еще нас ждет впереди? Потрясающее событие. Этот небесный город, когда мы поднимемся от земли, эта земля греховная уйдет, для нас ее не будет существовать больше. И мы вокруг Тебя, нашего Спасителя, нашего Господа, где греха больше не будет, где зла больше не будет, где слез больше не будет, и Ты отрешь последние там. а для вас, благоговеющий пред именем моим, взойдет солнце правды. Благоговеющие ждут этого. Конечно, хотелось бы думать о том, а как быть в числе благоговеющих. Перед тем, когда я скажу несколько добрых советов, как быть в числе благоговеющих, как развивать в себе благоговение, мне хотелось бы слово сказать, маленькое слово, к тем, кто не могут себя внести в это слово, а для вас. А для вас страшное время впереди. Муки, вечные муки ада. А для вас вечные муки ада, которые приготовлены для дьявола и его ангелов, если вы не войдете в это число благоговеющих. И поэтому сегодня слово призыва звучит, слово призыва: обратись, покайся, прими Господа, дай ему возможность родить тебя свыше, стань его сыном. Если ты не в этом числе, тебя страшная участь ждет, а для вас благоговеющие. Как быть благоговеющим? Первое, я говорю, что это, конечно, читать Слово Божие, вникать в Него, размышлять над Ним. Потому что оттуда только мы узнаем, а кто такой Господь, чтобы перед Ним благоговеть. Кто Он такой? Какое благоговение Он принимает? То ли, которое у меня в уме, в моем впечатлении, или истинное благоговение. Читайте Слово Божие, вникайте в Него. Чем больше, тем лучше. Второе – это развивать в себе молитвенную жизнь. Это иметь прямое общение, соприкосновение с Богом через молитву. Потрясающе, когда в Откровении читаем, там есть жертвенник, там есть ангел, который берет с кадильницы, с этой приходит, и там дым это молитвы святых, они восходят пред лицо Господа. Он вдыхает это прямо вот присутствие Господа идут молитвы. Представляете себе, понять это значение нашего общения с Господом, что наши молитвы что-то значат там на небе, чтобы Господь... как вдохнул, и эта молитва моя, эта молитва ваша, и Господь говорит: ой, я не могу, чтобы не сделать, потому что это человек, которому я просто должен ответить, я не могу ему не ответить, потому что мы с ним вместе, он со мной, и я с ним. Это развивать молитвенную жизнь. И последнее, конечно, проводить святую жизнь. Греховная жизнь, не святая жизнь, она отвращает лицо Господа от нас. А для вас, благоговеющие пред именем моим, благоговеющие для вас, для нас, взойдет солнце правды. Ждем этой встречи. Аминь.